Для разума нет никаких ограничений, кроме тех, которые мы признаем. И бедность и богатство — порождение мысли. Глава третья. Вера. Визуализация и вера в исполнение желаний. Второй шаг к богатству. Вера — катализатор для разума. Если она соединяется с мыслью, подсознание мгновенно подхватывает вибрацию, переводит ее в духовный эквивалент и передает бесконечному разуму, как это происходит во время молитвы. Из всех положительных эмоций наиболее сильными являются вера и любовь, а также половой инстинкт. Действуя в единстве, они влияют на мысль таким образом, что она мгновенно достигает подсознания, где превращается в свой духовный эквивалент, единственную форму, в которой она может получить ответ от бесконечного разума. Как обрести веру? Мы подходим к утверждению, которое позволит вам лучше понять, какое огромное значение приобретает самовнушение при материализации желания в его физический, денежный эквивалент. Вера — это состояние ума, которое может быть внушено или создано с помощью принципа самовнушения. В качестве иллюстрации возьмем цель, с которой вы, предположительно, читаете эту книгу. Вы хотите обрести способность превратить неосязаемый импульс желания в его физический эквивалент, то есть в деньги. Следуя инструкциям, приведенным в главах о самовнушении подсознании, вы можете убедить свое подсознание, что верите в достижимость желаемого. Тогда оно будет действовать на основе этого убеждения, которое передаст вам в виде веры, сопровождаемой конкретным планом действий. Вера — это состояние ума, которое можно развить по своему желанию с помощью 13 принципов. В процессе применения этих принципов она совершенствуется уже вполне осознанно. Повторение инструкций для подсознания является единственным известным методом осознанного приобретения и развития веры. Может быть, эта мысль станет понятнее, если обратиться к природе преступления. По словам одного знаменитого криминалиста, когда человек впервые сталкивается с преступлением, оно ужасает его. Если же он в течение какого-то времени постоянно соприкасается с преступлением, то привыкает к нему и терпит его. Длительная связь с преступлением заставляет человека принять его как нормальный способ действий. С таким же основанием можно сказать, что импульс мысли, постоянно передаваемый в подсознание, в конце концов принимается им, и оно начинает формировать наиболее практичную процедуру для превращения этого импульса в его физический эквивалент. В связи с этим рассмотрите следующее утверждение. Все мысли, которые были окрашены эмоциями, то есть чувствами, и соединены с верой, немедленно начинают материализовываться. Эмоциональные или чувственные свойства мысли — это факторы, придающие мыслям жизненность, действенность и силу. Вера, любовь и половой инстинкт в соединении с мысленным импульсом становятся несравненно более действенным, чем они могли бы быть сами по себе. Достигать глубин подсознания и влиять на него могут не только мысли в соединении с верой, но и мысли, соединенные как с положительными, так и с отрицательными эмоциями. Никто не обречен на неудачу. Мы приблизились к пониманию того, что подсознание переводит в физический эквивалент мысленные импульсы не только конструктивного, но и деструктивного характера. Этим объясняется странный феномен, который познали на опыте миллионы людей, называющих его неудачей или невезением. Миллионы людей считают себя обреченными на нищету и неудачи из-за действия какой-то странной силы, над которой они не властны. Эти люди являются творцами своих несчастий, так как их негативные убеждения были укоренены в подсознании и переведены в физический эквивалент. Здесь будет уместно напомнить, что человек в силах овеществить любое желание, как только оно овладеет его подсознанием. При этом, естественно, состояние убежденности или веры в то, что такое превращение действительно произойдет. Ваша вера или убежденность – это фактор, определяющий деятельность подсознания. Ничто не должно удерживать вас от обмана вашего подсознания, когда вы даете ему инструкции с помощью самовнушения. Именно так я обманул подсознание моего сына. Чтобы сделать такой самообман более эффективным, ведите себя так, как если бы вы уже владели теми материальными благами, к которым стремитесь, обращаясь к вашему подсознанию. Подсознание преобразует мысль в ее физический эквивалент с помощью всех доступных ему средств, если инструкции даются с полной убежденностью в их исполнении. Этого вполне достаточно, чтобы на практике, методом проб и ошибок, научиться объединять веру с указаниями, даваемыми подсознанию. Совершенство приходит с опытом. Оно не может возникнуть само по себе, только вследствие чтения инструкций. Очень важно поощрять положительные эмоции, чтобы они стали доминирующей силой в вашем сознании, и устранять отрицательные эмоции. Сознание, в котором преобладают положительные эмоции, становится благоприятной средой для укрепления веры. Такое сознание снабжает подсознание инструкциями, которые последний может воспринять и сразу же приступить к их исполнению. Вера — это состояние сознания, которое может быть вызвано самовнушением. Во все времена религиозные деятели призывали нуждающихся людей иметь веру в тот или иной догмат, символ веры, но не могли объяснить, как именно нужно верить. Они не говорили, что вера — это такое состояние сознания, которое может быть вызвано самовнушением. На языке, понятном любому нормальному человеку, обобщим все, что нам известно о принципах, посредством которых веру можно развить на пустом, казалось бы, месте. Верьте в себя и верьте в бесконечное. Прежде всего следует напомнить, что вера — это эликсир вечности, дающий жизнь, силу и действенность мысленному импульсу. Следующее предложение стоит прочитать несколько раз подряд. Его стоит прочитать вслух. Вера — это отправной пункт для накопления любых богатств. Вера — это основа всех чудес и тайн, которые не могут быть объяснены по законам науки. Вера — единственное известное противоядие от неудач. Вера — это химический элемент в соединении с молитвой, устанавливающий прямую связь с бесконечным разумом. Вера — это элемент, превращающий обычную мысль в ее духовный эквивалент. Вера единственный посредник, с помощью которого можно использовать космические силы бесконечного разума. Магия самовнушения. Доказательство очень простое. Оно сформулировано в принципе самовнушения. Давайте сосредоточим внимание на теме самовнушения. Выясним, что это такое и как им пользоваться. Хорошо известно, что если многократно повторять какое-нибудь утверждение, начинаешь верить в него, независимо от того, истинно оно или ложно. Ведь ложь, повторенная многократно, в конце концов воспринимается как истина. Более того, в нее начинаешь верить. Каждый человек таков, каков он есть, благодаря мыслям, преобладающим в его сознании. Мысли, которые человек намеренно провоцирует, которые он всячески поощряет и насыщает разными эмоциями, становятся побудительной силой, управляющей всеми его поступками. Мысли в соединении с чувствами, эмоциями создают магическую силу, притягивающую исходные родственные мысли. Мысль, заряженную эмоцией, можно сравнить с зерном, посаженным в плодородную почву, которая всходит, растет и многократно воспроизводится, превращаясь в миллионы таких же зерен. Человеческий разум постоянно притягивает вибрации, гармонирующие с нашими преобладающими мыслями. Мысли и идеи, планы и намерения, удерживаемые в нашем сознании, привлекают к себе массу родственников, умножают их с помощью собственную силу и все вместе овладевают разумом. Теперь вернемся к исходному пункту. Каким же образом первоначальное зерно идеи, плана или стремления может упасть на почву сознания? Это очень просто. Оно попадает в сознание благодаря многократному повторению мысли. Именно поэтому вы должны самостоятельно вывести формулу вашей главной и конкретной жизненной цели, выучить ее наизусть и повторять вслух изо дня в день до тех пор, пока эти вибрации не дойдут до вашего подсознания. Решительно отбросьте влияние неблагоприятных обстоятельств и упорядочите свою жизнь. Составив список внутренних активов и пассивов, вы обнаружите, что ваше самое уязвимое место – недостаток уверенности в себе. Этот недостаток можно преодолеть и превратить робость в мужество с помощью самовнушения. Выявите все позитивные мысленные импульсы, запишите их, запомните и повторяйте до тех пор, пока они не станут частью вашего подсознания. Формула уверенности в себе. Первое. Я знаю, что способен достигнуть своей жизненной цели, поэтому я требую от себя настойчивых, непрерывных усилий по ее достижению. Здесь и сейчас я обещаю сделать для этого все, что в моих силах. Второе. Я отдаю себе отчет в том, что мысли, преобладающие в моем сознании, всегда будут воспроизводиться во внешних действиях и постепенно воплотятся в действительность. Поэтому по 30 минут ежедневно я буду сосредоточиваться на создании в себе такого человека, каким я хотел бы стать, рисуя в воображении четкий мысленный образ. Третье. Я знаю, что любое желание, которое я настойчиво культивирую в своем сознании, в конечном счете находит выражение в практических средствах его осуществления. Поэтому 10 минут ежедневно я буду посвящать укреплению уверенности в себе. Четвертое. Я четко сформулировал главную цель моей жизни и не оставлю стараний, пока не добьюсь уверенности в себе, необходимой для ее достижения. Пятое. Я в полной мере осознаю, что ни богатство, ни положение в обществе не могут быть долговечными, если они не основаны на правде и справедливости. Поэтому я не обременю свою совесть сделками, которые не принесут выгод всем ее участникам. Я добьюсь своего, привлекая на помощь силы, которые хотел бы использовать и сотрудничая с другими людьми. Я постараюсь убедить их помочь мне, продемонстрировав свою готовность помочь им. Я подавлю в себе ненависть, зависть, подозрительность, черствость и цинизм, совершенствуя свою любовь ко всем людям, поскольку знаю, что негативное отношение к окружающим никогда не принесет успеха. Я заставлю людей поверить в меня, потому что сам верю в себя и в людей. Я подпишусь под этой формулой, заучу ее наизусть и стану повторять вслух один раз в день с абсолютной убежденностью в том, что она повлияет на мои мысли и поступки, и я стану самостоятельным, успешным и уверенным в себе человеком. Эта формула опирается на закон природы, который никто еще не смог объяснить. Не имеет большого значения, как вы его называете. Важно лишь то, что он работает на благо человечества, если применяется конструктивно. Но если он используется противоположным образом, то без труда разрушает все созданное ранее. Отсюда следует очень важная истина. Те, кто терпит поражение, страдают от нищеты и всевозможных бедствий, негативно применяют принцип самовнушения. Причина заключается в том факте, что любые мысленные импульсы имеют тенденцию проявляться на внешнем плане. Катастрофа негативного мышления. Подсознание не отличает созидательный мысленный импульс от разрушительного. Оно работает с тем материалом, которым мы его почуем. Подсознание материализует мысль, связанную с чувством страха, так же легко, как и мысль, рожденную мужеством или верой. Принцип действия закона самовнушения подобен принципу действия электрической энергии, которая при надлежащем использовании верно служит человеку, но может погубить его, если он будет неосторожен в обращении с ней. Закон самовнушения может привести вас к благополучию и процветанию, но также легко может ввергнуть в пучину страданий, несчастий и смерти. Все зависит от степени его понимания и навыков применения. Если вы наполните сознание страхом, сомнениями и неверием в свою способность обращаться к бесконечному разуму и пользоваться его силой, закон самовнушения усилит неверие и использует его как шаблон для подсознания, которое воспримет его как вполне реальное. Подобно ветру, влекущему один корабль на запад, а другой на восток, закон самовнушения может возвысить или низвергнуть вас в зависимости от того, как вы поставите паруса ваших мыслей. Закон самовнушения, с помощью которого любой человек может подняться к вершинам успеха, хорошо описан в следующем стихе. «Тот, кто ждет поражения, уже разбит. Кто не смеет, не сделает шаг. Кто желает победы, но не верит в нее, тот свой личный заклятый враг. Если вы сомневаетесь, вам конец. Потому что любой успех начинается с воли его достичь. Этот принцип один для всех». Если кажется вам, что вас обошли, значит, вы с собой так обошлись, потому что нужно верить в себя, чтобы выиграть первый приз. Далеко не всегда побеждает тот, кто сильней и проворней всех, но победа в итоге всегда придет к тому, кто верит в успех. Обратите внимание на выделенные слова этого стихотворения, и вы почувствуете глубокий смысл, вложенный в них. Какой гений дремлет в вашем мозгу? Где-то в глубине вашего существа дремлет семя успеха. Если пробудить его и заставить прорасти, оно может вознести вас на такую высоту, которой вы никогда не надеялись достичь. Как скрипач заставляет скрипку петь, так и вы можете разбудить гений, дремлющий в вашем мозгу, и заставить его привести вас к любой цели, которой вы желаете достичь. Авраам Линкольн долго терпел неудачи, за какое бы дело он ни брался, пока ему не перевалило за 40 лет. Он был мистером «никто ниоткуда», когда в его жизнь вошло великое переживание, которое разбудило дремлющий гений его ума и сердца и дало миру одного из поистине великих людей. Это переживание было окрашено чувствами любви и печали, которые принесла ему Энн Рутледж, единственная женщина, которую он по-настоящему любил. Хорошо известно, что чувство любви сродни тому состоянию души, которое мы называем верой, поскольку любовь тоже переводит мысли в их духовный эквивалент. За время многолетней работы над книгой, занимаясь анализом жизни и достижений сотен выдающихся людей, автор пришел к выводу, что почти на каждого из этих людей повлияла любовь к женщине. Если вы хотите получить доказательства огромных возможностей веры, обратитесь к религиозному опыту. Прежде всего, вспомните об Иисусе из Назарета. В основе христианства лежит вера. Независимо от того, сколько людей извратили ее или истолковали по-своему. Суть учений и деяний Христа, которые часто называют чудесами, не что иное, как вера. Если и существуют такие феномены, как чудеса, они могут совершаться лишь в состоянии сознания, называемом верой. Рассмотрим силу веры, явленную великим сыном индийского народа по имени Махатма Ганди. Он дал миру изумительный пример возможностей веры. Ганди обладал большей потенциальной властью, чем кто бы то ни было в его время, несмотря на то, что у него не было никаких традиционных средств ведения войны, ни боевых кораблей. Ни солдат, ни военной техники. У Ганди не было денег, не было даже приличной одежды, но у него была власть. Как он приобрел ее? Он создал ее из собственного понимания принципов веры, использовав свои способности для внедрения этой веры в сознание 200 миллионов людей. Он совершил выдающийся подвиг, повлияв на умы 200 миллионов человек, заставив их объединиться и действовать, словно единое существо. Какая сила, кроме веры, могла бы помочь ему добиться этого? Как идея принесла состояние? В бизнесе и современной индустрии нельзя обойтись без веры и сотрудничества. Поэтому нам предстоит совместить приятное с полезным, занявшись анализом тех событий, которые помогут нам лучше всего понять, один из принципов, используемых промышленниками и бизнесменами. Надо отдать, прежде чем пытаться получать что-то взамен. Событие, выбранное для иллюстрации этого принципа, относится к 1900 году, когда была создана корпорация United States Steel. Читая эту историю, держите в голове основные факты, и вы поймете, как идеи превращаются в огромные состояния. История образования корпорации весьма поучительна для тех, кто не устает спрашивать себя, как людям удается стать богатыми. Если у вас все еще остались сомнения в том, что человек может разбогатеть вследствие способности думать, эта история развеет их. Прочитав рассказ о United States Steel, вы увидите, как воплотилась в жизнь большая часть принципов этой книги. Поразительное описание силы идеи дал Джон Лоуэлл в газете New York World Telegram, на страницах которой было напечатано следующее сообщение, воспроизведенное с любезного согласия редакции. Славная послеобеденная речь на миллиард долларов. Вечером 12 декабря 1900 года, когда около 80 финансовых магнатов собрались в университетском клубе на 5-й авеню на банкете, устроенном в честь молодого человека с американского Запада, едва ли многие из них догадывались, что стали свидетелями одного из значительных эпизодов в индустриальной истории Соединенных Штатов Америки. Дж. Эдвард Симмонс и Чарльз Стюарт Смит, тронутые гостеприимством Чарльза М. Шваба во время их недавнего визита в Питтсбург, дали обед с целью ввести 38-летнего сталелитейного промышленника в банковское сообщество Восточного побережья. Но они никак не ожидали, что он обратит в бегство все собрание. Правда, его предупредили, что сердца напыщенных ничтожеств из Нью-Йорка неотзывчивы к блистательным речам, и что, если мистер Шваб не хочет наскучить Стилменом, Харриманом и Вандербильдом, пусть ограничится 15 или 20 минутами вежливых словоизлияний и закончит на этом. Даже Джон Пирпонт Морган, сидевший по правую руку от Шваба, как подобало его имперскому величию, намеревался почтить общество своим присутствием лишь на короткое время. Что касается прессы и общественности, это событие прошло незамеченным, и на следующий день о нем не было упомянуто в печати. Итак, двое хозяев и их именитые гости сидели за традиционным обедом из 7-8 блюд. Беседа шла довольно скованно и принужденно. Мало кто из банкиров и брокеров встречался раньше с мистером Швабом, чья звезда взошла на берегах Мононгахилы, и никто не знал его близко. Но еще до исхода вечера все пришло в движение. Банкиры во главе с денежным мешком Морганом были подхвачены неудержимым потоком, и на свет появилось дитя стоимостью в миллиард долларов — корпорация United States Steel. История, конечно, много потеряла от того, что никому не пришло в голову записать речь Чарльза Шваба на том обеде. Пусть она была приземленной и даже малограмотной, красивые речевые обороты никогда не были сильной стороной этого оратора, но зато полна смысла и пронизана юмором. Помимо этого, она оказала поразительный эффект, притянув капитал в 5 миллиардов, который олицетворяли присутствующие за столом. После того, как Шваб завершил свою речь, все еще находились под ее впечатлением, хотя он говорил целых полтора часа. Морган увлек оратора в нишу возле окна, где они разговаривали еще в течение часа. Магия личности мистера Шваба работала на полную мощность. Но гораздо важнее было то обстоятельство, что он развернул законченную, четко очерченную программу увеличения производства стали. Многие дельцы пытались заинтересовать Моргана идеей создания стального треста по образцу корпораций, выпускающих бисквиты, проволоку и обручи, сахар, каучук, виски, масло и жевательную резинку. Джон У. Гейтс, известный своими аферами, выходил к Моргану с таким предложением, но тот не доверился ему. Братья Билл и Джим Мур, биржевые маклеры из Чикаго, сумевшие создать спичечный трест и корпорацию по производству крекеров, тоже обращались к Моргану, но потерпели неудачу. Элберт Х. Гэри, лицемерный провинциальный юрист, пытался осуществить такой план, но был слишком мелкой фигурой, чтобы произвести впечатление на финансиста. Лишь красноречие мистера Шваба подняло Джона Пирпонта Моргана на такую высоту, с которой он смог увидеть свою выгоду от финансового обеспечения проекта. Финансовый магнетизм, охвативший предыдущие поколения бизнесменов, заставил тысячи малых и неэффективных фирм объединяться в конкурентоспособные корпорации. Он получил распространение и в сфере стального производства благодаря ухищрениям Джона У. Гейтса, этого добродушного пирата от большого бизнеса. Он уже организовал компанию American Steel and Wire из нескольких небольших фирм и создал вместе с Морганом компанию Federal Steel. Но по сравнению с гигантским трестом, объединившим 53 предпринимателя, созданным Эндрю Карнеги, все остальные комбинации казались ничтожными. Авантюристы могли комбинировать в свое удовольствие, но все вместе они не могли оставить даже царапины на позициях треста Карнеги, и Морган хорошо понимал это. Эксцентричный пожилой шотландец тоже знал это. С величественных высот своего замка Скибо он сначала с любопытством, а потом с негодованием взирал на попытки небольших компаний Моргана влезть в его бизнес. Когда эти попытки стали слишком бесцеремонными, у него зародились мстительные намерения. Он решил продублировать промышленные предприятия своего конкурента. Его никогда прежде не интересовали ни проволока, ни трубы, ни обручи, ни листовое железо. Он продавал компаниям необработанную сталь и давал им возможность производить то, что они сочтут нужным. Теперь он вместе со Швабом рассчитывал прижать соперника к стенке. Речь Чарльза Шваба подала Моргану блестящую идею. «Трест без Карнеги, гиганта среди карликов, стал бы уже не трестом, а сливовым пудингом без слив», по выражению одного писателя. В своей речи 12 декабря 1900 года Шваб исходил из предположения, что огромный бизнес Карнеги может быть подведен под крышу Моргана. Он говорил о мировом будущем сталелитейного производства, о реорганизации и рентабельности, закрытии неэффективно работающих фабрик и концентрации усилий на процветающих предприятиях, об экономии на транспортировке металла, управленческом и административном персонале, а также о выходе на мировые рынки сбыта. Кроме того, Чарльз Шваб разъяснил акулам бизнеса, в чем, по его мнению, заключалась порочность их пиратской деятельности. Он пришел к выводу, что главные их цели — создание монополий, взвинчивание цен и извлечение сверхприбылей — являются недальновидными. Такая политика ограничивает рынок, особенно в период промышленной экспансии. Он утверждал, что дешевая сталь создаст все более расширяющийся рынок сбыта, что будут найдены новые области применения стали, и это позволит захватить значительную часть мирового рынка. Фактически, хотя он и не подозревал об этом, Ч.М. Шваб говорил о широком производстве товаров массового потребления. Так закончился обед в университетском клубе. Джон Пирпонт Морган вернулся домой, обдумывая радужные прогнозы Чарльза Шваба. Шваб отправился в Питтсбург заниматься сталелитейным бизнесом для крошки Карнеги, а Гэри и другие вернулись к биржевым сводкам в ожидании дальнейших событий. Их ожидание было недолгим. Моргану понадобилось около недели на то, чтобы переварить заманчивые и логичные предложения Шваба. Когда он убедился, что финансового несварения не произойдет, он сразу же послал за Швабом и обнаружил, что молодой человек довольно уклончив. Шваб опасался, что мистеру Карнеги может не понравиться флирт президента его трастовой компании с королем Уолл-стрит, той самой улицы, на которой Карнеги решил никогда не появляться. Тогда Джон У. Гейтс, привлеченный к этому делу в качестве посредника, предложил Швабу в определенное время случайно оказаться в отеле «Бельвью» в Филадельфии, где как раз в это время случайно окажется и мистер Морган. Но когда Шваб приехал в Филадельфию, Джон Пирпонт Морган неожиданно заболел и вынужден был остаться в своем доме в Нью-Йорке. Поэтому Шваб, уступивший настойчивому приглашению, вернулся в Нью-Йорк и вскоре появился в дверях знаменитой библиотеки финансиста. Некоторые историки экономики утверждают, что вся эта драма от начала до конца была задумана самим мистером Карнеги. Обед в честь Чарльза Шваба, его знаменательная речь и ночная беседа с Джоном Пирпонтом Морганом — все это якобы инсценировал хитроумный шотландец. Однако на самом деле все было совсем не так. Когда Шваб был приглашен к Джону Пирпонту Моргану для заключения сделки, он не мог предугадать, как отнесется «маленький босс», как называли Эндрю Карнеги, к предложению продать компанию группе людей, которых он, мягко говоря, считал далеко не безгрешными. Но Шваб взял с собой на совещание финансовый отчет на 6 листах. Цифры, выведенные его каллиграфическим почерком, красноречиво свидетельствовали о реальной стоимости и потенциальной прибыльности сталелитейных компаний, каждую из которых он считал звездой на новом стальном небосводе. 4 человека всю ночь ломали голову над этими цифрами. Главным на совещании был, разумеется, мистер Морган, твердо веривший в божественную силу денег. С ним пришел его партнер Роберт Бэкон, аристократ, ученый муж и джентльмен. Третьим был Дж. У. Гейтс, которого Джон Пирпонт Морган презирал как афериста, но использовал для достижения своих целей. И, наконец, четвертым был Шваб, знавший о процессах производства и продажи стали больше, чем кто-либо из живших в то время. Его расчеты, привезенные из Питтсбурга, ни разу не подвергались сомнению. Если мистер Шваб говорил, что такая-то компания стоит столько-то, значит, так оно и было, не больше и не меньше. Он также настаивал, что в объединение должны войти только те компании, которые он назовет. Он задумал корпорацию, в которой бы не было дублирующих друг друга производств, и меньше всего заботился о том, чтобы потрафить аппетитом своих друзей, желавших переложить финансовое бремя своих компаний на широкие плечи Джона Пирпанта Моргана. Когда забрезжил рассвет, мистер Морган встал и потянулся. Оставался только один нерешенный вопрос. «Как вы думаете, сумеете ли вы убедить Эндрю Карнеги продать компании?» — спросил он. «Я попытаюсь», — ответил Шваб. «Если вы убедите его, я гарантирую все остальное», — сказал Морган. До сих пор все шло гладко. Но захочет ли Карнеги продать свой бизнес? Сколько он может потребовать? Шваб полагал, что около 320 миллионов долларов. И что он потребует в качестве платы? Обычные или привилегированные акции? Закладные? Наличные? В то время никто не смог бы собрать наличными треть миллиарда долларов. В морозный январский день на поле для гольфа Сержант Эндрюс среди вересковых пустошей Вестчестера встретились Эндрю Карнеги, закутанный в несколько свитеров, и Чарльз Шваб, по обыкновению говоривший без умолку для поднятия духа. До тех пор, пока они не вернулись в уютный теплый коттедж мистера Карнеги, никто не говорил о деле. Но потом Шваб с такой же убедительностью, которая загипнотизировала 80 нью-йоркских миллионеров в университетском клубе, заговорил о мудрости своевременного ухода из большого бизнеса и о бесчетных миллионах, способных удовлетворить любые прихоти пожилого человека. Карнеги сдался. Он написал на листке бумаги цифру, протянул его Швабу и сказал: «Хорошо. Вот за какие деньги мы готовы продать их». Цена составляла около 400 миллионов долларов и была сопоставима с основными расчетами, которые Шваб показывал Моргану. Дополнительные 80 миллионов долларов на самом деле представляли собой увеличение общей капитализации за последние 2 года. Позднее, на палубе трансатлантического лайнера, шотландец сокрушенно обратился к Моргану. «Мне нужно было попросить у вас на 100 миллионов больше. Если бы вы попросили, то получили бы их», — любезно ответил Морган. Разумеется, вокруг этого события поднялся большой шум. Британский корреспондент телеграфировал, что весь деловой мир, связанный с производством и продажей стали, потрясен созданием гигантской корпорации. Президент Йельского колледжа мистер Хадли заявил, что если не взять тресты под жесткий контроль, в Вашингтоне в ближайшие 25 лет появится новый император. Изворотливый биржевой маклер Кин с такой энергией взялся проталкивать новые фондовые активы, что весь избыток, оцениваемый примерно в 600 миллионов долларов, был впитан рынком в мгновение ока. Карнеги получил свои миллионы. Синдикату Моргана достались 62 миллиона долларов за беспокойство. И никто, от Гейтса до Гэри, не остался без лакомого куска. 38-летний Чарльз Шваб также получил свою награду. Он стал президентом новой корпорации и сохранял контроль над ней до 1930 года. Богатство начинается с мысли. Драматическая история о большом бизнесе, с которой вы только что познакомились, является прекрасной иллюстрацией метода, посредством которого желание переводится в его физический эквивалент. Гигантская корпорация сначала возникла в воображении одного человека. План обеспечения финансовой стабильности этой организации принадлежал тому же человеку. Его вера в успех, огромное желание, дальновидность и настойчивость в достижении поставленной цели были подлинными составляющими United States Steel. Заводы и оборудование, приобретенные корпорацией после ее юридического оформления, все это вторично. Тщательный анализ показывает, что собственность корпорации возросла в цене примерно на 600 миллионов долларов в результате одной сделки, консолидировавшей все активы под единым управлением. Иными словами, идея Чарльза М. Шваба в соединении с верой, которую он вложил в умы Джона Пирпонта Моргана и его партнеров, была реализована на рынке примерно за 600 миллионов долларов. Немаленькая сумма за одну единственную идею. Корпорация United States Steel процветала и превратилась в одну из богатейших и самых мощных в Америке. Она давала работу тысячам людей, совершенствовала способы использования сталелитейной продукции и открывала все новые рынки сбыта. Таким образом, она доказала, что 600 миллионов долларов, полученных за идею Шваба, были заслуженной прибылью. Богатство начинается с мысли. Его размеры ограничены лишь разумом человека, который приводит мысль в действие. Вера устраняет ограничения. Помните об этом, заключая с жизнью контракт. Она выложит вам ту сумму, которую вы запросите.